Равиндра Сварупа Прабху, лекция данная 4 марта 1993 года в Майпуре. Проповедь сознания Кришны ученым и студентам. Я хочу поговорить о проповеди ученым и студентам. То, чем я занимаюсь, это конкретно религия. Я был ученым, прежде чем я стал преданным. И я знаю этих людей, поскольку я был одним из них. Я находился на третьем году аспирантуры по религии, когда я встретился с преданными. Я окончил всю мою курсовую работу по PhD, по диссертации докторской. И я уже учился 3 года в аспирантуре по религиям, когда я встретился с преданными. И это, конечно, длинная история того, как я стал преданным. И итак, первое, что я понял, это то, что все, что я знал о религии, это абсолютно бесполезно. И я не хотел не иметь больше ко всему к этому никакого отношения, но я написал Шриле Прабхупаде, чем я должен заниматься. И он ответил мне, что я должен продолжать, поскольку система в Соединенных Штатах такова, что вы, может быть, 3 года слушаете лекции, приблизительно так. И после этого вы проходите через защиту диссертации, вы получаете степень магистра, и после этого, если вы пишете диссертацию какую-то еще, то тогда вы можете получить степень доктора, PhD. Я окончил аспирантуру и вот готовился писать диссертацию, но я присоединился к движению, и 2-3 года я вообще ничего не делал, только читал книги Шрилы Прабхупады, поскольку это огромная смена заниматься академическим изучением религии и после этого стать преданным. И это изменение, я хочу поговорить о нем, об этой разнице. В чем вся эта разница? И после этого я был зарегистрирован, отмечен как тот, кто готовится к диссертации. Я был отмечен в аспирантуре. И после этого я начал думать, чем же я собираюсь заниматься дальше. В это время я уже был президентом храма. И я встретился со Шрилой Прабхупадой в Майпуре. И я сказал ему, что я вот думаю писать мне докторскую диссертацию. И с другой стороны, я не думаю, что я смогу писать докторскую диссертацию и в то же время быть президентом храма. И я спросил, чем же мне заняться, и Прабхупада ответил: пиши диссертацию. Любой может быть президентом храма. И по его указанию я сделал это, поскольку, конечно, потребовалось время, чтобы найти кого-то на место президента храма. Это было, по-моему, в 75-м или 74-м, когда Прабхупада сказал мне, что я должен делать это, и я не мог найти никого президентом храма до 78-го года. И потом в 80-м году я закончил диссертацию. Конечно, была большая смена моих взглядов. Есть такая программа, которая проходит в Соединенных Штатах и в других странах также. Она называется «Академическое изучение религии». Это очень любопытная программа. На самом деле, конечно, все началось в Германии. Religium Wissenschaft. Научное изучение религий. Wissenschaft. Научное изучение религий. И это имеет большую разницу быть членом конфессии, религиозной какой-то организации и заниматься научным изучением. Многими путями эти люди пытаются изучать, научным образом изучать религию, по крайней мере, как мы видим в Соединенных Штатах, когда у нас был большой конфликт с людьми из антикультового движения. Эти люди были нашими лучшими друзьями, они помогали нам, они поддерживали, они писали статьи, они говорили, что мы поддерживаем авторитетную Гауди Вайшнавскую традицию, они говорили, что мы не культ. Они написали очень много благоприятных обзоров книг Шрилы Прабхупады. С другой стороны, это наши самые огромные противники, поскольку они не верят ничему тому, чему верим мы. Они думают, что все, что относится к Кришне, это мифология. Они не принимают те даты, которые мы принимаем. У них совершенно другой взгляд на все вещи. И они могут сидеть и изо всех сил изучать Шримад Бхагаватам, Бхагават Гиту и не обрести ни одного сантиметра духовного продвижения. Фактически они дают лекции людям, и они сводят с истинного пути тысячи людей. В этом суть. Такова ситуация. Они наши лучшие друзья, но также они наши самые большие враги. И преданные обнаружили, что с этими людьми очень сложно поддерживать отношения, поскольку, с одной стороны, они знают очень многое, и, с другой стороны, они абсолютно невежественны. Они не понимают, в чем суть. Итак, таково положение относительно этих людей. Я хотел бы поговорить об этом положении. И прежде чем мы продолжим, я думаю, что я был бы рад узнать, как вас всех зовут по столам и из какой вы страны, пожалуйста, чтобы я имел в виду, откуда собрались здесь люди. Джая Гора из Германии, да? Великобритания. Италия, да? Каунтедас, Италия. Акинчан Адхана. Откуда? Из России. Болгария. Пуршоттам Дас из Швейцарии. Что же из Швейцарии? Из Польши, Прабо. Из Норвегии. Мне послышалось ниоткуда. Норвей, Норвей. Из Австралии. Тоже из Австралии. Ну, хорошо. Думаю, во всех этих странах та же самая ситуация происходит, так сказать, научное изучение религии. Это появилось в Соединенных Штатах как отдельная программа в 60-х годах. Очень широко. И вот книга, вот, которую я хотел показать вам, она написана этими людьми. Она называется «Осознание мантр». Мы знаем о мантрах. А мантра. Они тоже знают о мантрах, а по крайней мере они так считают, что они знают. Это целый сборник, много разных статей, разных людей. Фриц Сталь. Я думаю, вы знаете этого человека. Сталь. Джей Ф. Сталь. Сталь. Да, Прабхупада разговаривал с ним, это в этой книге написано. Как она называется? Это вводная книга, которая у нас есть. Да, наука самосознания. Вы увидите там переписку между Джей Ф. Сталем и все по падай. В этой книге это есть.
So here, in the
Итак, здесь
во
введении к этой книге, которая называется «Мантры», что это такое и почему они нас интересуют. Нас имеется в виду ученые. И вначале они цитируют некоторые документы из Индии, которые говорят о силе мантр. И они говорят, для Индии мантры реальны, ощутимые фактически, то есть вы можете просто потрогать их. Это ментальная реальность, и их практикуют, используют правильно и неправильно. Они говорят, историю религиозной жизни индусов можно фактически считать историей мантр. И они также говорят много всего о силе мантр, о проклятиях, о лечении людей, о спасении от змей и так далее, обо всем об этом. И в конце он говорит, большинство из нас, тех, кто относится к мантрам критическим, это очень важное слово, ключевое слово. Такой подход к религии, это плод концепции просвещения, то есть парадигмы просвещения. И такой подход принимается полностью, без всяких вопросов к тем, кто практикует эту религию, как они к этому относятся. Этот взгляд просвещения. И мы должны понять исторически, что это за просвещение и что это такое вообще, поскольку как проповедники сознания Кришны мы обретем успех, когда эта концепция просвещения будет разрушена. И эти люди, все они связаны с этим понятием просвещения. Итак, основа этого понятия просвещения и так далее, это по-немецки Aufklärung. Это движение, которое было в 18-м столетии. В 18-м столетии оно вообще называется веком разума. Хотя в это время произошла французская революция и много других неразумных вещей, но все это было основано на разуме, так сказать. И эта эпоха просвещения, она питалась своим вдохновением, я бы сказал, скорее всего, из успеха Ньютона, который, казалось бы, объяснял секреты материальной природы, и с той удачи Ньютона, когда он поставил вместе несколько законов движения, математически составил все это, оттуда появилась идея, что все, не только природу можно изучать научным и математическим образом, но также этот же самый метод изучения можно применить к области человеческих отношений. Итак, из просвещения возникла такая идеология, которая известна как модернизм. Из этого просвещения возник современный мир. И современный мир, для его определения хотя бы используют другое слово. Это то слово, которое сами ученые используют для определения этого современного мира. Я хотел бы провести разницу между модернизмом и современностью, современным миром. И все это вместе создает определенную структуру, которую мы зовем Западом. Запад — это не географическое место. Я слышал, австралийский преданный недавно говорил о том, что ему надо вернуться назад, на Запад. Он имел в виду Австралию. Австралия, конечно, это Запад. Большая часть Бомбея также можно назвать это Западом. Запад повсюду. Есть несколько исторических обстоятельств, которые привели к этому. Я читал историю мира, которую написал чикагский историк Макнил. Он назвал книгу «Развитие Запада». Немецкий социолог Макс Небер, он потратил всю свою жизнь, выясняя, почему это произошло с Европой. Это потрясающая трансформация цивилизации с развитием науки, индустриализации и возникновение всего этого современного мира и модернизма, Запад. И он назвал это великая западная трансмутация, которая произошла в Европе, и постепенно она поглотила весь остаток мира через колониализм. И это все больше и больше разрастается, развивается. Итак, эти идеи, которые возникли во время просвещения, и современное состояние дел, которое мы называем современным миром, это материальная основа, технологические инновации, все эти материальные структуры разные, материальные структуры, которые исходят из технологических разных идей, капиталистическая инициатива, процесс, который так называемый рациональный контроль, системы менеджмента и так далее. Все это основано на технической инновации, так сказать, а обновлении техники. ИСККОН очень также погружен в современный мир. Мы не отрекаемся от него. У нас есть магнитофоны, у нас есть компьютеры, у нас есть ком. Однажды у нас будет наш собственный спутник, чтобы развивать связь. Итак, мы принимаем и используем все эти условия, которые подразумевает современный мир. Конечно, мы также ждем дня, когда все это исчезнет. И наше понимание прогресса — это достичь того прогресса, который находится сейчас в любой бенгальской деревне, вот 5 миль вокруг Майпура, коровы и все остальное. Но сейчас для проповеди мы принимаем все эти условия современного мира. Однако существует идеология, которая одновременно существует с этим современным миром. Мы называем ее модернизмом. И именно от этого мы отказываемся. Именно благодаря ей мы оказались в современном состоянии. И она учит, что так или иначе природа и живое существо можно понять полностью и контролировать при помощи науки, научного прогресса. Это взгляд, который подразумевает, что качество лучше от количества, она очень зависит от всяких классификаций и так далее, категоризаций, всех этих вещей. И это абсолютно мирская вещь. Плод всего этого. Таков плод просвещения. Освободиться от всех этих богов и Бога. Убрать их с нашего пути. Произошло полное отречение от традиции, полный отказ. Конечно, просвещение действительно началось в Англии. Философ был такой Дэвид Хьюм, и потом мы подхватили эту идею во Франции, эти французские философы, которые все собраны в этой энциклопедии. Итак, я считаю, что суть просвещения была выражена Дидро, который говорил, человечество не освободится до тех пор, пока последний царь не будет задушен кишками последнего священника. Последний царь не будет задушен кишками, которые будут выпущены у последнего священника. Такова была их программа. Программа просвещения была такова. Мы видим, что природа действует регулярно и рационально. Мыслители просвещения, у них была эта идея, Вселенная как часы. Из всех этих идей Ньютона, законов, они решили, что природа состоит вся из этих маленьких корпускул, которые врезаются друг в друга, и, знаете, как бильярдные шары на столе. Когда они врезаются в это, то все происходит в соответствии с математическими законами. Все это было абсолютно все предрешено, никакой игры, никакой свободы. И философия, которая из этого возникла, называется деизм. Бог, Он создал все это, как часовщик, скажем, который сделал эти часы, и запустил все это дело и просто отошел. И все это работает. Итак, Бог выходит со сцены. Теоретически, как бы Он находится вообще-то, но потом, в конце концов, возникает идея, зачем Он нам вообще нужен. И потом возникает вопрос, а как это часы вообще, как они, может быть, заработали как-то без ничего? Сами по себе включились. Так это все постепенно прогрессировало. Если вы имеете какие-то отношения с Богом или богами вообще, то материальная природа, она не может быть контролируемой нами. Другие люди контролируют ее. Однако, если их убрать, то возникают идеи, что мы можем контролировать Вселенную и так далее, мы можем захватить ее и так далее, мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Так это постепенно все прогрессировало, эти идеи. Также программы социальные возникали, поскольку они видят, что Вселенная вся регулируема и действует по своим законам. Человеческое общество похоже на просто массу. Люди не понимают, они движимы страстью и так далее. Цари, священники, разные традиции и так далее. Откуда это знание? Откуда их авторитет? Откуда они взяли это знание? Откуда оно пришло вообще? И из этого всего возникает идея социологии и так далее. Это уже чисто мирская религия, так сказать. Ньютон дает им все эти идеи. И до сих пор это все происходит. Модернизм, в нем есть такой взгляд на мир, как на гомогенную цивилизацию всего мира. Единый мир, как цивилизация, которая управляема просвещением, то есть такой мирской элитой. Людьми просвещенными управляется весь мир. Вот в этом идея модернизма вообще. И то, что мы видим в Исконе, суть в том, что это движение очень антипросветительское, антимодернистское движение. Фактически это ответ на колониализм, так сказать. Разворот всей этой темы с колониализмом. Такое происходит иногда в человеческой истории. Однако, здесь, скажем, мы видим Индия, например. Это место где-то на краю мира, куда приехали англичане и пытались ввести там модернизм и современный мир. И в некоторых местах было определенное сопротивление. И частью этого сопротивления, одним из элементов этого сопротивления является наше движение сознания Кришны, которое так или иначе, одна традиционная группа из Индии сделала не только... Это очень удивительный момент, то, что произошло. Она не только пережила все это, весь этот натиск модернизма, но распространилась на Западе. Также есть другие антипросветительские движения. Самое большое из них, одно из самых больших, это очень известные вещи, это называется фундаментализм. Христианский фундаментализм особенно. Исламский фундаментализм. Еврейский фундаментализм. Он очень-очень сильно проявляется в Израиле. Исламский фундаментализм, мы все знаем, что это такое. Исламские фундаменталисты контролируют Иран, Судан. Фактически они захватили весь Алжир и многие другие места. И, конечно, Америка. Я не знаю, как насчет Америки и Европы, но в Америке христианские фундаменталисты фактически захватили все. Особенно сейчас они сконцентрировались на программе абортов как главной теме. Во многих проявлениях ИСКОН напоминает эти движения фундаменталистов. Фундаменталисты также принимают современный мир, но они отвергают модернизм. Фундаменталисты проповедуют в Америке, они используют очень много средств массовой информации, телевидения и так далее, чтобы распространять свои идеи. Однако они против настроены всех этих ценностей просвещения и мирских всех вещей. Фактически их основной оппозицией в Америке является мирской гуманизм, вот эти все понятия. И то, что, за что они знамениты, они принимают Писание буквально. И в Соединенных Штатах они также знамениты за нападки на эволюцию, они, так сказать, христианские ученые, которые изучают творение, они хотят сказать, что все эти генеалогические вещи были созданы после потопа буквально. И, то есть, Земле 5000 лет и так далее. Они выдвигают разные теории, пытаясь доказать, что Бог существует. Пытаются доказать, что Бог существует. Итак, такой фундаментализм существует. И ученые, они очень плохо настроены к ним, они очень плохо относятся ко всем этим фундаменталистам, поскольку фактически это их движение, это движение антипросвещения. Как я помню, как-то несколько студентов из Пенсильванского университета, из того самого университета, который кончил я. Эти ребята, они пришли к нам на лекцию, и они знали, что я имею степень доктора по религии. Это был там три студента, которые были фактически помощниками одного из профессоров, ассистентами. И по какой-то причине, по-моему, фестиваль был связанный с Рамачандрой. И я давал лекцию на воскресном пиру, рассказывал о Рамачандре, как он появился в Трета-Югу, то, что он убил Равану, говорил о Джатаю. Я рассказал всю эту историю. И всю лекцию они слушали. И потом эти ребята пришли ко мне в комнату, в офис, и первое, что они сказали мне: ты же не принимаешь это дословно, не так ли? Ты же не принимаешь, ты не веришь ведь в это, не так ли? Они думали, что я очень такой мудрый человек. Я учился тому же самому, этому критике, всему остальному. Они не могли поверить, что я сидел и рассказывал про Рамачандру. Поскольку большинство из этих людей, вы видите, большинство руководства церкви в Америке принадлежат к общей церкви, не к фундаменталистам, а к общей церкви, то есть методистам и так далее, всем, кто относится к мировому сообществу церквей. Они говорят на этом же языке, но верят они этому только символически. Они не принимают все это буквально, дословно. Они считают, что все это просто истории. То есть, например, когда я учился в аспирантуре, один из моих профессоров, который на самом деле был в комиссии, когда я защищал свою диссертацию, это знаменитая личность, это христианский теолог. Он прославился в 60-х как часть движения теологов «Смерть Богу». Он написал книгу, которая называется «Мирское понимание Евангелия». И эти люди следуют немецкому теологу, которого зовут Бультман. Это теолог, протестантский теолог. Он занимался демифологизацией. Он говорил, что каригма, или послание Иисуса, было дано старому миру. И в этом мире был рай, высшие существа, была земля, был ад под землей, были ангелы и так далее. Он описывает весь этот мир. Это очень-очень похоже на Шримад-Бхагаватам, несмотря на то, что это все дается в христианском контексте, то, что люди действительно контролировались высшими силами и так далее. Они не руководили сами своей судьбой, не управляли. И вот вся вот эта, вот во всем этом окружении была дана эта каригма, послание Иисуса. И он говорит, мы современные люди, мы не верим во все это. Мы живем в мире, который описан наукой. Итак, как же мы можем спасти послание Иисуса и, так сказать, вставить ее в этот новый контекст? Он считает, что в этом вот послание. Весь этот мир старый, он прошел. Он забыт уже. Мы современные люди, мы не верим во все это. Мы биологические люди. Есть ли какой-то способ сохранить эту миссию Иисуса, послание Иисуса, которое может спасти нас от чего-то, непонятно от чего, тем не менее, как бы сохранить ее для современного мира? Бультман, он пытался сохранить эту концепцию просвещения, но Шрила Прабхупада пришел, чтобы проповедовать сознание Кришны. Мы принимаем Кришну, и также мы принимаем пятую песню Шримад-Бхагаватам, где все описывается. И это очень сложно, например, для меня, поскольку я присоединился к сознанию Кришны для того, чтобы там верить, что Луна выше Солнца и так далее, все эти вещи. Но вскоре я обнаружил одно высказывание Прабхупады, и это очень повлияло на меня, когда я был еще молодым преданным. Он говорил о Писаниях, и мы должны записать это его высказывание себе в сердце. Он говорил, если вы можете сомневаться в чем-то одном, то вы будете сомневаться во всем. Я понял, что он прав. Поскольку если я говорю, да, вот это мне нравится и так далее, я вот буду подобным Бултману и так далее, вот эту часть Писания я люблю, а вот это мне не нравится. И кто же авторитет тогда, собственно говоря? Я авторитет. Я сужу Писание. Тогда как Шастра должна судить нас. Таков стандарт. Прабхупада все сделал очень ясным. Очень удивительно то, что сделал Шрила Прабхупада, когда вышел пятый том, пятая песня Шримад-Бхагаватам, поскольку у преданных, у многих преданных был после этого кризис их веры, когда вышла пятая песня, когда вышла она. И Прабхупада, он не пытался спрятать это куда-то, сделать это секретом и так далее. Что он сделал? Он собрал много репортеров и объявил. Они не были на Луне. Он прям по голове ударил. Я думаю, что он сделал это, чтобы научить преданных. Это то, как мы должны действовать. Они не были на Луне. На Луне, в соответствии с Бхагаватом, там реки нектара, она выше, чем Солнце и так далее. Он привел многие варианты того, как они не могли оказаться там. Первое, что они оказались на Раху, другое, они не прилетели туда, но они не восприняли Луну и так далее. Но в основном он говорил, что они не были там, вообще они не ездили туда. Он говорил это прямо корреспондентам. Он говорил, Луна выше, чем Солнце. Почему? Потому что вторник после воскресенья следует. Это непереводимая игра слов на английском. Это то, что делал Прабхупада. Он всегда говорил нам, таков наш стандарт. В самом начале Ишапанишад мы узнаем, что Веды — это не апарушея. Это не продукт человеческого разума. А научное изучение религии и так далее, и концепция просвещения и так далее. Их идея в том, что все, что мы видим, все эти культурные проявления, все это плод человеческих рук. И все, что вы видите, это очень важная часть модернизма в том, что сознание, их сознание можно назвать историческим сознанием. Историческое сознание, оно укоренилось в умонастроении. То есть они смотрят на все как на часть. Они смотрят на все как на процесс, который развивается. Это сознание временное. То есть они пытаются понять все в том, как оно развивается, каков источник и так далее. И кроме этого, вся эта идея существует вообще, основа. То есть все развивается от примитивного к сложному. Как, например, есть ученый религии, который изучал, выяснял, что происходит в Джаганатхапуре. Он изучал Джаганатху. Очень интересное место для ученых в Джаганатхапуре. И этот ученый, он обнаружил, что деревенские люди, эти люди, которые живут рядом с Джаганатхапури, они поклоняются кускам дерева, они ставят нечто типа пня и поклоняются этому. Конечно, вы понимаете, что сложное поклонение Джаганатхи, это все, что они понимают об этом. Они считают, что ранее были эти люди-аборигены, которые примитивным образом поклонялись этим кускам дерева, и они все поклонялись, и как-то случайно зашли туда ведические брахманы, которые рассказывали о Кришне, и они сказали, вот этот вот кусок дерева и есть Кришна. Вот. И дальше там немножко более сложная история, и постепенно это поклонение кускам дерева, пенькам, превратилось в поклонение Кришне, и таким образом появилось поклонение Джаганнату. Там много таких вещей. Например, Брадж. Есть книга о Брадже. Им также очень нравится изучать все это. Они знают, например, что некоторые люди поклоняются Гавардхану. И некоторые люди поклоняются телятам и так далее. И поклонение Кришне, как оно развивалось во всех этих элементах, когда все появилось и возникло то, что мы имеем сейчас. Вы приходите учить их сознанию Кришны, студентов, и вы должны понять, вот это вот именно ерунда в головах у них, у студентов. И все это произошло совсем недавно. Вы садитесь туда и начинаете говорить, вот Веды написаны 5000 лет назад в Вьясадеве. Какова была человеческая культура в соответствии с их пониманием 5000 лет назад? Таков их взгляд на вещи. И поэтому, когда мы приходим с нашими идеями, мы просто врезаемся в их понимание. Они просто не могут найти общего основания вместе с нами. Это не то, что один аргумент или другой аргумент может победить их как-то. Нужно просто найти аргумент. Это не то, что должно происходить вообще. Конечно, ранее или позднее мы найдем эти аргументы. Но у них уже сформирована вся эта структура. Они смотрят на мир через определенные очки, определенные несколько, так сказать, воззрений, то есть парадигма, что называется парадигмой. они весь опыт они пропускают через эту парадигму. Все знания, которые они получают, они пропускают через парадигму их восприятия. Все эти, то, как делать, то, как изучать мир, понятия об обществе и так далее, все это вместе называется парадигмой, что фактически означает взгляд, фактически, буквально это означает. Итак, ну, такая парадигма просвещения. И именно против этого, в конце концов, мы настроены. Используя эту парадигму, используя все эти идеи исторического развития, идея процесса, идея прогресса, они берут все эти цифры материального мира и смотрят на эти цифры через эту парадигму, которая у них в голове. Если цифры не подходят к их парадигме, они просто не замечают их. И они не знают, что просто с ними делать. Они откладывают это в сторону и говорят, с этим мы разберемся попозже. И они просто не замечают этого. Так, я хотел бы поговорить об этом современном историческом сознании. Поскольку есть история того, как возникло это современное сознание истории. Это очень интересная история. Есть такой профессор Гарвардского университета. Он написал книгу и дал серию лекций. Это Альфред Лавджой. Я хочу написать это на доске. Лавджой. Я не знаю, видят ли все то, что написано на доске. Ну ладно, Лавджой написал книгу, которая называется «История идей». Это также продукт современного исторического сознания, даже название «История идей». И Лавджой, он описывает великой цепи бытия. И он доходит назад даже до Платона и рассматривает всю западную культуру. Я думаю, что все, кто изучали все эти Шекспира и так далее до Ренессанса, все эти понятия, что существует иерархия определенная живых существ. И наверху всей этой лестницы иерархии Бог. И далее идут вниз разные уровни ангелов разными названиями. 9 видов ангелов, они занимают свои определенные места. И вы понимаете, что такое иерархия? Это из двух греческих слов. Святой порядок. Халос архи. Порядок. Так, таков порядок. Каждый имеет свое положение, и далее вы видите планеты, там есть космология, это внешний уровень и так далее. Вы видите планеты, Юпитер, звезды, которые фиксированы на своих местах, Юпитер и так далее. Все это также в нисходящем порядке. Разные ангелы контролируют эти планеты. Далее Земля, на ней разные также положения, иерархия. Лучший среди людей, царь и так далее. Естественным образом, как это все происходит, кто занимает высшее положение, кто-то низшее. Далее, царь зверей, лев и так далее. Такова парадигма вообще. И вот все, сверху донизу, вся эта парадигма, вы доходите, в конце концов, до насекомых, до червей, Почти там материя, и там почти ничто больше. Таков был взгляд на мир, эта иерархия. Каждая вещь, все имело свое определенное место в этой иерархии. Таков был взгляд мира фактически до 18 столетия, и затем происходит что-то. И Лавджой описывает это как размягчение цепи всего сущего, так что-то в этом духе. Это стало выглядеть именно по-другому. Произошел огромный сбой в сознании, изменения. Это произошло еще до Дарвина. Дарвин — это продукт этой смены взглядов. Он не был его причиной. Конечно, вы видите, как эволюция, она очень здорово вошла во все эти идеи, когда люди стали смотреть на мир по-другому совсем. Старые вещи перестали работать. Люди хотели продвигаться, так сказать. Это изначальная иерархия, идея о иерархии, которая пришла к нам от Платона и из традиции и так далее. Она была очень живой, если иметь в виду традицию трансмиграции, то есть вы трансмигрируете, поднимаетесь на высшие формы существования и так далее. Но идея трансмиграции исчезла из европейских понятий, из европейских идей, и люди думали, где вы есть, там вы остаетесь навсегда. И люди захотели прогресса. Как только люди захотели прогресса, развиваться и так далее, и все эти вещи, то есть вся эта иерархия, она стала все более и более мягкой. Эти рамки стали плавиться, так сказать. И в 19 столетии, когда все эти идеи полностью разрослись, и фактически эпилог, конец всего этого, это философия Гегеля, где история приходит полному сознанию, появляется идея абсолютного духа. Абсолютный дух — это душа всего мира, которая развивается через все эти конфликты, проблемы и так далее, диалектической истории, возвышается, продвигается и так далее, и все больше и больше осознает самого себя и так далее. И Гегель, эта философия, она была продуктом этого времени. Это абсолютный дух расцветает, в конце концов, с продвижением истории. И в конце концов все идет к абсолютности, исполнению всех желаний Богу. И когда появилась эта теория Дарвина, которая очень-очень тесно сплетается с социальным дарвинизмом, сейчас ученые пытаются убрать эту часть, как-то минимизировать ее влияние. Но, несомненно, идея была в том, что вот в Англии, например, что темные люди более примитивные, они находятся ниже на лестницы эволюции, и там западные люди, Запад, он, несомненно, продвигает эту эволюцию, и это борьба за выживание и так далее. Люди будут происходить все более и более возвышенные, и таким образом сама по себе человеческая раса будет достигать все большего совершенства. Именно это возникло. Расплавилась, так сказать, цепь существования, то есть все понятия, они начали плавиться. И сейчас эти идеи, все возникает из ничего, и все на все смотрят, как на нечто, которое развивается. Как в физике, там, например, говорится, что было нечто такое, кусок какой-то, который взорвался и так далее. Эволюция затем произошла, субатомические частицы, формировались молекулы, затем химическая эволюция, затем появляется жизнь и так далее, выше. Сейчас, конечно, все это потеряно. Эта идея вот в 17 веке все это шло к какой-то цели и так далее, но сейчас все это мы выкинули. И этот процесс фактически просто, может быть, бессмысленное нечто. Просто происходит все. Но это то историческое сознание, через которое все смотрят. Как это произошло? Это моя единственная теория в том, что просто произошел переход с гуны благости на уровень гуны страсти, так сказать. Так или иначе, люди просто опустились за 18 и 19 века, как часть всего этого. Итак, когда мы общаемся с людьми, которые живут в этом современном историческом сознании, которые смотрят на все в рамках процесса развития, изменения, они смотрят на все и сразу пытаются выяснить, откуда все это произошло. Человеческое существо. Как вы узнаете, кто это человек? Вы смотрите, как он рос, какое его было детство и так далее. Это вот современное западное сознание. Итак, они смотрят даже на язык именно таким образом. Скажем, грамматика Панини. Мы традиционно изучаем санскрит по этой грамматике. Они называют это синхронической. Синхронический вид языка. То есть хронос — это время. В какое-то время существовал такой язык. Но то, как они изучают это диахронический взгляд. То есть то, как это развивалось с течением времени. Мы говорим, что санскрит — это язык, на котором говорят на райских планетах. Он не зашел от Кришны, он был полностью совершенен и так далее. Но так они не думают. У них большая наука, которая называется индоевропейская филология. И в этой филологии они говорят, что существует гипотетический индоевропейский ужбах, такой язык, предязык, из которого изошли все эти слова. Гипотетически означает, нет никаких документов, он не подтвержден, нигде нет ничего написанного на этом языке, он просто реконструирован спекулятивной историей. И из этого всего появляется то, все, и санскрит также. Санскрит появляется даже где-то позднее. И после санскрита появляются другие языки, латынь, греческий и так далее. Санскрит, он уже позднее, он является плодом. И он связан с древним персидским и что-то тут вообще. Это они называют также одной из форм, это ведический язык, ведийский и так далее. Это язык, на котором написаны веды. Это то, что у них в голове. Они смотрят на это именно таким образом. Я убежден, что все это ошибочная теория. Я не знаю индоевропейской филологии этой, но я уверен, что все это ошибочно. Я знаю, что это ошибка, поскольку я знаю, как знания действуют. И они обращаются к датам, к цифрам, к этим лингвистическим. Они обращаются к ним с их этой исторической парадигмой, которую они имеют в голове. И таким образом они могут смотреть на что-то, и на что-то они могут закрывать глаза. Что-то они считают важным, что-то они считают незначительным. И я уверен, что если кто-то сейчас вернется назад и соберет все эти цифры, которые были раньше, все эти даты, весь этот основной материал, который оказался ошибочным, этот ошибочный материал, который они просто выкинули, он исчезает постепенно. Все, что подтверждает, собирается, а то, что не подходит под цифры, оно выкидывается. Я думаю, что кто-то когда-то найдет, тот, кто знает это все, все эти цифры, и тот, кто изучал эту индоевропейскую филологию, он посмотрит с нашей парадигмы, поставит это все в нашу парадигму, и это все войдет гораздо точнее. Я убежден в этом, что будет кто-то это сделан. Вы можете сказать, что это просто вера, но я думаю, что это вера, основанная на знании. Поскольку именно так люди смотрят. Каждый, кто смотрит на что-то, он смотрит через парадигму. И парадигма дается будхи, то есть разумом. Смена одной парадигмы на другую — это действие трансформации, то есть это структурная революция. Есть книга вот, «Структурная революция», книга одного ученого, которая была очень противоречивой, когда я учился в аспирантуре, она вышла. Он обсуждает все эти смены в науке, которые подобны революциям, когда Долтон выдвинул атомную теорию. Это была фактически революция в науке. Спасибо большое. Когда Эйнштейн поставил под вопрос законы Ньютона. Это также было революцией. Это было обрывом фактически, и было вот это... То есть люди начали смотреть на мир совсем другим взглядом в этот момент. И он называет это сменой парадигмы, то есть научными революциями фактически. И очень любопытно, как практически, как проявляется это знание, познание. Каждый, кто смотрит на мир, нет такого, что кто-то просто смотрит и воспринимает своими чувствами. Вот каждый раз, когда вы смотрите на мир, вы выбираете что-то. Что-то вы принимаете, что-то вы не принимаете. Что-то важно для вас, что-то не важно. Что-то привлекает ваше внимание, чего-то вы не замечаете. С чем-то вы можете взаимодействовать, другое просто смущает вас, вы просто откидываете это в сторону, вы не знаете, что с ним делать. Все это зависит от вашей парадигмы. Того, как вы смотрите на мир. И когда парадигма меняется, то все меняется. Не только термины, через которые вы смотрите на мир, а также то, через что вы смотрите, те инструменты, через которые вы действуете, изучая все это, наука. Все меняется. И когда такие смены в науке происходят, как, например, я вот только что читал, утверждение, которое было сказано Максом Планком, когда все это произошло, он сказал, Макс Планк, ученый, он говорит, новые научные идеи не побеждают просто победой своих оппонентов и так далее. Это наука, новые идеи науки. У нас одно представление, как действует наука, но Плант, он показывает, как это происходит. Существует обычная наука, которая фактически является рутинной работой. Новые научные идеи не побеждают, просто убеждая своих противников и показывая им свет, но просто потому, что оппоненты со временем умирают, и новое поколение вырастает, которое привыкло к новым идеям, тогда побеждают новые идеи. Итак, вот что происходит на самом деле. Не то, что все люди меняют свое настроение, поскольку когда вы уже привыкли смотреть на мир через определенную парадигму, определенное настроение, если вы не молоды, то вы уже не можете измениться. Особенно те люди, которые достигли успеха в старой парадигме, получили признание, обладали какими-то достижениями и так далее, они никогда не могут измениться. Итак, это кое-что из тех моментов, которые необходимо знать, когда мы общаемся с людьми науки. И я хотел бы дать вам весь этот обзор состояния дел, поскольку мне кажется, что все мы должны знать сейчас. Я считаю, что модернизм приходит к концу. И может быть даже современный мир, современность, все это приходит также к концу. Поскольку некоторые вещи, как мне кажется, указывают на конец этой теории просвещения. Как я говорил уже о разных этих движениях, о силах антипросвещения. Есть еще очень мощная одна антипросвещенческая сила, которая возникла в тот же самый момент, когда возникло само просвещение. Это называется контрпросвещение. Это возникло в Германии, и это проявилось там гораздо сильнее, чем во Франции. Оно очень противоположно просвещению, оно указывает на традицию, на мистицизм, на святость и так далее. Это движение противопросвещения развивалось как романтическое движение, как романтизм. Есть знаменитая поэма одного поэта, которая говорит об этом, о науке. Скептическим образом. Итак, вы видите, все эти идеи противопросвещенческие. Это романтисты, люди, подобные Шопенгауэру, который впервые заинтересовался Упанишадами и Ведами. Эти люди интересуются опытом, народным опытом и так далее. опытом людей, которые, так сказать, имеют опыт жизни, людей реалистичных. Они считают, что в этом есть что-то неправильное в этом аналитическом духе науки, в этом взгляде на вещи. Итак, этот же самый дух антипросвещения снова и снова всплывает на Западе. И совсем недавно он в 20-м столетии возникал, в 60-х годах, как контркультура движения хиппи. Хиппи имеют свои корни, которые уходят на 2 столетия назад. И если мы, используя современные исторические взгляды, посмотрим на ИСКОН, то мы увидим, что ИСКОН нашел свое первое прибежище, первый свой родной дом, так сказать, именно в контркультуре. И мне кажется, одна из интересных вещей, которыми занимается ИСКОН, как я уже говорил, существует два вида антимодернистских культур, то есть фундаменталисты и контркультура, поскольку контркультура везде, она существует на Западе. Эта контркультура, она, конечно, всегда находится глубоко корнями в Майяваде, в философии Майявады. Но тем не менее, как, например, в Америке люди New Age, многие другие группы, все они развиваются и так далее. Все это произошло как раз в 60-х годах, все это возникло именно оттуда. И сейчас все эти хиппи моего возраста, все они профессорами стали, и они глядят на все вещи совсем по-другому. Они очень хорошо понимают, эти люди, которые стали учеными, они очень хорошо понимают о силе взаимоотношений и так далее, о социологии, антропологии, научном изучении религии и так далее, о всех этих вещах. Они понимают, что когда антрополог отправляется в какую-то деревню и смотрит на нее, это относительные вещи. Это не тот, кто знает науку и изучает примитивных людей. Это человек одной культуры смотрит на людей другой культуры. И они должны понять, на самом деле, как те люди понимают сами себя. Необходимо понять, как они сами понимают суть всего. И осознать это, войти в это, в то, как они понимают суть вещей. Итак, это один из моментов, который дает нам шанс. Когда вы разговариваете с профессорами, которые изучают религию, если вы просто дадите им возможность понять, если вы скажете им, что мы имеем свое право на самоопределение, на решение того, как мы будем поступать. Если это молодежь, то они послушают вас, более молодые люди. Но старые профессора, они могут сказать, вот изучал я вас научным образом. Но молодые люди, они знают немного получше все эти моменты, как это происходит. Они начинают понимать все эти вещи. Они начинают понимать о свободном праве людей, о том, как они думают о себе. Есть интересный момент. Была такая одна женщина из Израиля. Она получила степень магистра, описав развитие движения Хари Кришна в Израиле. И сейчас она в Америке, в Филадельфии. Она сейчас пишет докторскую диссертацию о ИСКОНе в Америке. В этом самом университете, в котором я получил свою степень. И она изучает наши храмы и так далее. Я был в той группе людей, которые принимали эту диссертацию. Я читал то, что она написала, поскольку я читал, да, но в любом случае это очень мирская израильская девушка, выросшая в этих обществах и так далее. Это мирские все эти вещи, взгляд на вещи. Она ненавидит всех этих религиозных евреев, которые так против возрождения и так далее. Она очень за возрождение и так далее. Очень современная девушка. Я не понимаю, зачем она нас изучает. Она ничего не понимает действительно в духовных вещах, по крайней мере, насколько я понял. Но ей нравится преданное, ей нравится ИСКОН. Она приходит в храм, там одевает сари, одевает гирлянды и все остальное одевает. Она пришла ко мне очень разочарованная, поскольку профессор в отделе по религии, он сказал ей, что вы должны повторять джапу. Ей необходимо изо всех сил постараться поверить в это. Поскольку в противном случае она не может изучать нас. Ее профессор, она пришла ко мне, она сказала, ну, не обязательно же, наверное, делать это. Но это новый взгляд на вещи среди ученых. Он выражается в том, что сейчас они смотрят на самих на себя с относительной точки зрения. Они понимают, что когда антрополог приходит в какую-то деревню изучать, то существует вся эта история колониализма за всем этим. И когда вы заставляете кого-то принять вашу парадигму, интерпретируете жизнь других людей со своей точки зрения, то это насилие, и они чувствуют себя подчиненными и так далее. Они считают, что люди имеют право говорить сами о себе и объяснять, кто они такие сами. И, с одной стороны, для меня это фактически изменения на Западе. Конечно, это происходит в основном в последние годы, поскольку люди, которые выросли и в колониальных странах, сейчас они оказались в Оксфорде и Гарварде, и сейчас они обладают докторскими степенями, и они объясняют, как они себя чувствуют. Саид написал книгу, которая называется «Ориентализм», где он объясняет, как ощущаешь себя, когда тебя изучают западные ученые. И они прислушались к этому. Так, такие вещи вот происходят. И еще один момент, который я хотел бы отметить. Итак, вы видите, в основном потеря уверенности, то есть Запад, он как бы контролировал весь мир, но в то же самое время эта убежденность, то, что мы лучше, чем все остальные, она потеряна сейчас на Западе. И очень подобные вещи происходили в Римской империи. С их колониями. С ее колониями, поскольку Римская империя имела подобного же образа, технологическую цивилизацию, захватила весь мир. И эти вот колонии, маленькая, например, одна из них, Израиль, и из нее, из этой страны, один местный еврей, его движение, которое со временем захватило фактически всю Римскую империю, охватила всю ее и охристианизировала эту страну. То же самое происходило с Римской империей. У них была эта идеология о том, Рим вели лучше всего, которая кругом распространялась. Они делали всех римлянами и так далее. Они захватили огромное количество разных земель, они не знали, что делать с ними. В конце концов, у них исчезла эта ранняя уверенность в том, что они правы, и они начали обращаться к другим богам. Были изначальные римские боги, которые были установлены императором, которыми поклонялись в Риме. Но по всей римской армии кругом распространился культ Митры и много всего другого с Востока. Все это пришло с Востока, и со временем подобным же образом и христианство стало одной из этих религий. Но так и произошло на самом деле. Это длинная история. Много параллелей видно. Как мы видим, в университеты, когда мы начинаем проповедовать, рассказывать все этим ученым, это те, кто учат. Фактически эти люди, они дают эту идеологию для руководителей на Западе. Они передают эту идеологию, которая у них в голове, они передают это всем. Их дело поддерживать. Кто, собственно говоря, платит им? Кто, собственно говоря, платит этим университетам? Теологи не платят, IBM платит, DuPont и так далее. Это те, кто платят деньги. Итак, Прабхупада говорил, что Шримад Бхагаватам должен произвести революцию. Если мы достигнем успеха, то все будет изменено сверху донизу, и мы действительно достигнем этого успеха. Поскольку у нас есть много разных путей проповеди, и проповедь ученым — это один из этих путей, поскольку постепенно, особенно с тех пор, как вот новые и новые люди приходят в профессора и так далее, они также теряют, все эти люди, уверенность в современном мире и модернизме, поскольку новые идеи приходят в том, что технология не может дать нам счастья. О чем, как, конечно, Шрила-Прабхупада говорил с самого начала. Разрушение экологии и так далее. Эти вещи уничтожают эту веру в Западе, которая так была сильна до этого. Кризис возникает. Вы помните, что такое наука? Все считали, что наука дает нам благо очень большое. Для большинства людей существует наука, как медицина, например. Она дает им таким образом благо. Как мы видим, например, сейчас возвращается эпидемия СПИДа, с которой ничего не могут сделать ученые. Далее, новые формы туберкулеза возвращаются, с которыми никто не знает, что делать. И есть вполне серьезные предсказания, что в ближайшее время будут несколько очень мощных эпидемий. И как вот в 90-м году было. И никто не сможет сделать ничего, потому что, в принципе, очень много людей уже погибло, и они не смогли ничего с этим сделать. Я видел статистику в Америке. 40% всех болезней называются ятрогенетическими. Ятрогенетическими такими. Ятрогенетическими. Ятро – это греческое слово, которое означает медицина. То есть эти болезни – это болезни, которые созданы докторами. Именно поэтому они это прикрыли очень приятным греческим словом, и никто не может понять, о чем вы говорите там. Ятрогенетическая болезнь – на самом деле это болезнь, которую создали докторы. Они все это называют научным образом просто. Также можно увидеть, что очень много альтернативных моментов любопытных. Когда вы начинаете делать акупунктуру, и она начинает действовать, акупунктурные вещи, аюрведическая медицина, она действует, это все находится в совсем другой парадигме, это другая вселенная фактически. Мы не можем просто перейти от одного к другому. То, как тело действует в соответствии с современной медицинской наукой, и то, как тело действует в соответствии с аюрведической медициной, это абсолютно разные точки зрения. Где эти каналы, нади, праны? Кто их видал на современных материалистических картах тела? Но они существуют. Необходимо другим способом искать их, но они существуют. Итак, это другая парадигма. Модернизм не смог также найти научных подтверждений Бога и религии. Именно поэтому пришлось искать какие-то другие средства, дать людям цель жизни, смысл жизни, объединить как-то людей. В 30-х годах много западных интеллектуалов, они были очень разочарованы, когда они в конце концов поняли, что собирается делать Сталин. И одна знаменитая книга вышла, которая называется «Боги, которые пали», поскольку коммунизм фактически это был одной из очень интересных мирских идей. Обычно слово «идеология» используется для мирских различных заменителей религии. Конечно, другой момент, это то, где Шрила был очень точен. Мы видим всю эту конструкцию модернизма, так сказать, современного мира. И Шрила прямо показал на это слабое место. Доктрина о эволюции. Именно это место самое слабое. Когда я писал одно из первых писем, что я вот собираюсь писать докторскую диссертацию, я спросил, чем я должен заниматься, он написал: ты должен уничтожить Дарвина, победить Дарвина. Единственное, что я мог сделать, это писать о христианских фундаменталистах. Но именно это он написал мне в письме. Вот еще одна книга есть. «Оскорбители Бога» книга называется. Анализируя христианский фундаментализм, он говорит о доктрине эволюции и о всем этом. Это профессор большого американского университета. Он говорит, я цитирую его буквально, он говорит: «Теория эволюции — это подозрительная наука, которая пытается занять место вселенской идеологии». Именно поэтому мы увидим в этой книге, которую напечатал Садапута, которая называется «Запрещенная археология», он сделал теорию эволюции то, о чем я говорил раньше, о индоевропейской филологии тоже самое. Поскольку то, что сделал Садапута и Друтакарма, они разобрались в теории человеческой эволюции, что в какой-то момент времени, около того момента, когда был найден человек Джаба, ученые создали для себя некоторую парадигму, что вот зубы, они там развиваются и так далее, современного человека, зубы и так далее, все эти вещи. Даже в то время было очень много разных цифр, которые относились к человеческим останкам, которые вовсе не входили в эту парадигму, но они решили, что эта парадигма истина. Они считали, что все это очень хорошо подходит ко всех им идеям, от примитивного к более сложному, это эволюция и так далее. Это стало парадигмой, но существует много аномалий, то есть тех цифр, тех дат, которые вовсе не подходят в эту парадигму. Итак, в 19 веке было много очень разных усилий, разных статей и так далее, которые пытались как-то разобраться с всеми этими аномалиями. И, изучая научные журналы 19 столетия на английском, французском, немецком и итальянском, вы можете найти все эти цифры. Вы не найдете их ни в одной книге, учебнике по эволюции, поскольку то, что ученых интересует фактически, это только последнее столетие. Но Садапута, он выяснил все это и посмотрел очень внимательно, как они обращаются с этими аномалистическими вещами, аномалиями. Прежде всего, их огромное количество. И они их не рассматривали по одной, они их рассматривали потихоньку. И фактически в каждом случае мы имеем человеческие останки, настоящие человеческие останки. Причем они очень старые, поскольку, например, это в скале вплавлено и так далее. Но они придумывают что-то, они выдумывают разнообразнейшие теории, которые должны объяснять все эти феномены. И по этой теории любая цифра, которая поддерживает эту теорию, и на самом деле тем же способом, которым вы можете указывать на эти цифры, а можно указать на самом тем же процессом на другие, и это удивительно, совершенно удивительно. Это бессознательный обман. Но, несомненно, это несознательный обман, поскольку они уже убеждены, когда я увидел все эти зубы. Вот она подходит как раз, вот все ясно теперь. Как насчет этого? Вы видели эти современные зубы в скале миллионы давности? Это невозможно, это, наверное, случайно раскопали, положили, зарыли. как-то в мыло. Они выдумывают все, что угодно. А поскольку этого не могло произойти просто. Они так думают. Таким образом. Одно за другим все эти доказательства приводятся. Однако, если вы посмотрите на все это на критическим взглядом и поймете, вы посмотрите, вы увидите совсем другую картину. Я хотел бы сказать немножко здесь о том, что в конце концов, то относительно модернизма и всей этой структуры, это нечто маленькое. Вся эта теория эволюции и так далее. Если эта теория эволюции развалится, все современные представления будут также у нас в руках, поскольку люди, они создают рамки какие-то. Вот таков мир, так отсюда все произошло и так далее. У нас есть картина определенная, как все произошло. И неожиданно люди говорят, это мир и так далее. А как мы... как мы возникли? Откуда мы произошли? Неизвестно абсолютно. Если эта теория эволюции уничтожается, она объясняет, она повсюду на самом деле проявляется. Как... это вообще способ взглянуть на вещи, как я вот описывал, как ученые смотрят на религию, они считают, что она развивалась от простого к сложному, от примитивного к сложному. Она не снизошла с райских планет. Это плод человеческого труда и так далее, история, все остальное. Если эта теория эволюции развалится, это будет подобно доминошкам, которые разваливаются. Одна падает, и за ней все остальные. И это то, что должно произойти. Поскольку Прабхупада показал на это своим пальцем, он сказал, это слабое место. Он знал, что нужно сделать. Дарвин — это слабое место этой системы. Именно поэтому наука так важна. Вы можете делать много всего относительно религии, но то, что действительно идет в счет, это наука. Прабхупада показал, вот это место, которое нужно атаковать, то место, в котором необходимо напасть из всех сил, куда надо давить. Я убежден, что вот именно то, что Сатапута нашел относительно эволюции, если бы кто-то сделал бы то же самое с индоевропейской филологией, которая очень распространена, она была создана еще немецкими учеными в 19 столетии, но если вы вернетесь к цифрам, к числам, вы обнаружите те же самые вещи, те же самые селекционные вещи, поскольку они подходили к этим датам с попыткой найти что-то определенное, и таким образом что-то они видели, и что-то они не видели. По одной причине я хочу объяснить все это, поскольку я на 100% уверен в том, что сознание Кришны истина и веды истины. Я обрел это с некоторыми усилиями, поскольку если вы начинаете общаться с учеными и так далее, если вы будете общаться с этими людьми, которые имеют полный взгляд, совершенно другой взгляд на все эти вещи, просто общаясь, как, например, просто фактические ощущения, что кто-то пьет из вас кровь, просто слушая их, поскольку все они, всем обществом принят эта парадигма, если вы посидите, почитаете много из этих книг и так далее, если пообщаетесь с ними много, то это заразит вас. Я уверен, что мы можем иметь полную уверенность в том, что сознание Кришны — это действительно истина. По крайней мере, она, эта истина не может никак быть обеспокоена их глупыми взглядами. Я знаю, это все очень сомнительно, это фактически мертвые вещи. Это пройдет все. Кришна так все устроит. Я думаю, ИСКОН — это очень интересное положение занимает сейчас, поскольку я уже говорил о фундаментализме, о движении New Age. Движение ИСКОН, в принципе, может общаться и с теми, и с другими. мы, в принципе, имеем качества, которые есть и у тех других. И на самом деле в Америке фундаменталисты и New Age, они очень сильно друг друга ненавидят, они очень в оппозиции друг с другом, но ИСККОН, в принципе, он может проповедовать очень легко к New Age, они привлекаются сами нами, поскольку наша ведическая картина Вселенной очень подходит ко всем их идеям. И, тем не менее, в то же самое время с фундаменталистами мы также имеем свои сходные точки, антиабортные идеи, антиэволюционные и так далее. Я думаю, что то, что произойдет в Америке, это то, что люди New Age, люди, они согласятся с этой антиэволюционной идеей, поскольку большая проблема в Америке с антиэволюцией в том, что никто не хочет быть фундаменталистом, все боятся этого. Они думают, о, Дарвин ошибся, это получается, что я снова рожусь христианином. Нет, забудьте все, Дарвин прав. Люди не видят альтернативы. Итак, я просто хотел бы... сказать, что вот совсем недавно была встреча ученых в Вашингтоне. Все это было сделано одной личностью. Он заинтересован сформировать в некотором смысле, он называет это колледжем Веданты или центр ведических изучений. Он хочет, чтобы преданные ИСККОНа занимались всем этим. И мы сказали ему, если вы хотите, чтобы мы занимались этим, мы должны полностью контролировать все это, менеджмент и все остальное, руководство. Мы не хотим идти на компромисс с материальными учеными. Ни в каких случаях. Мы представили ему относительно все эти идеи, относительно разваливания парадигмы модернизма и все остальное. Мы не сможем сделать этого, если у нас будут какие-то еще рядом материальные ученые, и нам придется идти на компромисс. Он согласился. Тем не менее, он сказал, что я хочу, чтобы вы использовали их ресурсы, их престиж, и, по крайней мере, работать вместе с ними. Но в этом нет проблем. Мы сказали, мы согласны на эти условия, мы готовы действовать таким образом. Итак, он устроил конференцию в Вашингтоне, где я, Расарадж и... еще один прабу из института Бхактивиданты собрались, и там 50 лучших ученых, а по индуизму они, мы говорили о месте ведического знания в мире и так далее. И мы провели такую небольшую презентацию, каждый из тех, кто был, он делал небольшую презентацию о себе. Я поступил так, я сказал им, и сперва я пошутил, я сказал, удивительная вещь случилась, когда я пытался получить докторскую диссертацию в университете, я поймался на удочку Кришны, я стал преданным Кришне и сказал, что сейчас я думаю о сознании Кришны другим образом, чем вы смотрите на сознание Кришны как ученые. Я сказал, я хочу сказать вам, что я думаю о сознании Кришны как о традиции знания. Вы можете смотреть, конечно, что вы научно изучаете религию, вы можете думать, что у вас есть знание, а у меня только вера. То, что у меня есть, это другая традиция, другой путь культивации знания. И это то, что нам необходимо понять, поскольку много раз вы понимаете, возникает эта проблема знания и вера. И это делится между собой. Несомненно, это все продукт просвещения. Здесь наука, а здесь вера. Вы должны быть очень и очень осторожны. Каждый раз вы используете слово, например, «писание», или вы используете слово «религия». Все это совершенно неправильное понятие. Кришна рассказывал Бхагавад-гиту. О чем он говорил Арджуне? С его точки зрения. Это было просто знание. Кришна рассказывал писание индуистской религии? Нет. Как только вы начинаете говорить писание, о, это книги, это писание. Сразу... Бам, поскольку что это такое за писание сейчас? Что это такое? Описание. На самом деле это книга знания просто. Как, например, сейчас это, в принципе, не книги, это статьи в научных журналах, это сейчас книги знания. А мы делим это, то есть здесь есть статьи в журналах, а сверху где-то это писание. Но веды это не занимают такого положения, веды это знание. То есть мы видим это разделение, знание и вера. Однако необходимо понять, что на самом деле это неправда. У нас есть знание. И их знание. Знание тоже начинается с веры. Мы хотим стать химиком. Как она начинается? Прежде всего, она начинается с веры. Вы приходите в класс и садитесь там, и принимаете авторитет профессора, который начинает говорить вам о атомах, молекулах, электронах и так далее, всех этих ковалентных вещах. Абсолютно оккультная мешанина. И все вы это себе переписываете аккуратно. Почему? Потому что вы верите. Это авторитетный университет, это профессор, который имеет определенный титул. Это книги, которые все принимают как знания. Но, допустим, вы скептик. Вы не верите прямо на мах, как вот вам говорят. И вы начинаете говорить. Он начинает вам говорить, например, об электронах, о протонах, нейтронах. Вы говорите, а как я могу узнать об этом? Он говорит, ну, есть эксперименты, которые подтверждают все это. Я говорю, а что, я не хочу принимать ваш авторитет, я хочу сам узнать. Можно я провести этот эксперимент? Можно? Ну, давайте проведем. Нет, погодите. Прежде всего, ты должен учиться в университете, потом в аспирантуре. Через 7 лет только ты можешь заняться всем этим, поскольку никто не даст тебе такое дорогое оборудование. Поэтому на самом деле вы все принимаете на веру просто. В самом начале. И потом, вы знаете, как много людей на самом деле знают, как происходят все эти эксперименты на самом деле в плазмовой физике, во всей этой физике. Сколько людей вообще понимают суть этих экспериментов, которые могут понять все эти цифры и думать об этом? Всего несколько сотен людей, весь мир принимает. Но всего лишь вот горстка людей, может быть несколько женщин, понимают всю эту кучу цифр. Фактически несколько групп экспертов. И все остальные принимают все это на веру. Поскольку такова установленная система, так все знание начинается с веры. И то же самое с нами. Вы начинаете Адао-Шада. Начинается все с веры. Как я могу узнать, что Кришна существует? Вы можете увидеть его. О, покажите мне прямо сейчас. Нет, погоди. Прежде всего, тебе нужно развить чувства, которыми ты сможешь увидеть Кришну. Это процесс. Может быть, несколько всего экспертов, которые действительно видят Кришну. Но принцип тот же самый, система та же самая. Я не стал вам все это объяснять, я просто сказал, это другая традиция знания. Вы изучаете веды, и я изучаю веды, сказал я им. Вы читаете Шветашватару Панишаду, и я читаю Шветашватару Панишаду. Все эти люди в этой комнате, они все знают наизусть из санскрит, они знают больше слов, чем мы все. И они читают с огромным энтузиазмом, на самом деле, они читают все это. У них удивительный энтузиазм к этим действиям. И я сказал, когда я читаю Шветашватару Упанишад, я читаю последнюю мантру в этой Упанишаде. Ясья деве пара бхактир, та, ята, деве, тата, гуру, тасяйте, и так далее. Прокашьянте Махатмана. Я процитировал это все, и они сразу все поняли все это. Эта мантра, в ней говорится, что это последний стих, конечный стих этой Упанишады, и в нем говорится, если вы хотите понять Патитахьярта, смысл всего, что только что было объяснено в этой Упанишаде, если вы хотите, артха, то есть смысл, прокашьянте, чтобы он засиял, этот смысл, чтобы он был проявлен для вас. Если вы хотите понять то, что вы только что прочитали, этот текст, то тогда вы должны обладать парабхакти. Вы должны обладать чистой преданностью Богу и духовному учителю. Тогда вы сможете понять. Тогда вы махатма. вы сможете понять это. Я сказал, я читаю Шветашватару Упанишад, и она говорит мне. Именно таким образом я должен понимать этот текст. Я пытаюсь этим как раз сейчас заниматься. Вы читаете ту же самую Упанишаду, вы читаете этот текст, но вы совсем по-другому понимаете все это. Этот текст объясняет, как необходимо понимать эти знания, но вы пытаетесь сделать это по-другому. И я говорю, я не понимаю вас. Я пытаюсь понять, как вы понимаете все эти вещи, но у меня проблемы. Я не могу понять, как вы это делаете. И поэтому я искренне старался. Я говорю, вот вы изучаете академическую религию. Я собираюсь создать свою программу, которая будет называться «Религиозное изучение науки». Я собираюсь открыть журнал. Это то, как я поступил с ними, и все смеялись. Но я... Как сказать, выложил карту на стол, просто объявив все это, что это традиция знания, это практика знания на самом деле. Это то, что на самом деле сам текст говорит, как нужно понимать эти знания, и почему бы не делать это. Что они могли сказать мне? По крайней мере, может быть, я не победил их, но, по крайней мере, мы стали на один уровень. Итак, таким образом, мы можем... быть уверенность. Я хотел бы поговорить еще кое о чем. Я не знаю, как вы можете все это использовать в своих действиях, в вашей конфронтации. Но, по крайней мере, вы должны иметь полную уверенность. Вы должны понимать, что иногда люди хотят очень короткие ответы, но... Что я могу сказать им, например, если они говорят, веды были написаны, не были написаны 5000 лет назад? Нечего, в принципе, потому что, кроме этих вещей, у них целый список всего, то есть, когда что произошло, и то, как мы смотрим на тексты, когда они были датированы, это совсем другой способ. И обычно, когда я начинаю давать лекции, скажем, что я делаю, это на самом деле... Чтобы не создавать этих барьеров, я не буду говорить так, что, вот, например, я не буду говорить, веды записаны 5000 лет назад. Все они будут тогда обеспокоены, когда вы уйдете, он скажет своим студентам, на самом деле, веды не были записаны 5000 лет назад Вьясадевом и так далее. У них вся своя абсолютно другая идея, как это все развивалось и так далее. Все другое совершенно представление о вещах. Я не делаю таким образом. Я не, так сказать, провоцирую их на такое поведение. Я говорю, в соответствии с традицией, веды записаны 5000 лет назад. Очень просто. Вы можете говорить о всем, и мне с чем не соглашаться, поскольку в соответствии с традицией так оно и есть. И таким образом, вы можете говорить им. Но иногда, когда мне необходимо сказать, что... Чему верят, например, наука и так далее? Я говорю, в соответствии с наукой так-то, так-то, а в соответствии с традицией так-то, так-то, поскольку я практикую традицию и так далее. Я говорю, я принимаю традиционные взгляды. Это другая традиция знания, это другой просто путь действий таким образом. Если у вас есть какое-то время на вопросы и все остальное... Вы хотите о чем-то спросить или как? Относительно всех этих моментов. Да? Кришнакшетра Прабху? Хридаянанда Махарадж говорил, что индология, то, как она преподается в университетах ныне, он говорил о том, что если мы сможем представить всю эту информацию о смене парадигмы и так далее, то это необходимо сделать преданным, если они смогут представить это, имея определенные звания и так далее. если они могут занять те же самые положения разных профессоров и так далее, то это будет очень действительно сильно действовать. Да, именно над этим работаем мы с Хридаянандой Махараджи. Есть надежда, если этот Шри Чанд Хиндуч, если он сделает то, что он обещал нам, мы еще не знаем, все это на середине немножко, но если это не получится с ним, это получится где-то в другом месте. Поскольку все, что нам надо, нечто подобное семинарии. Мы должны иметь свою организацию, поскольку невозможно поддерживать это все интуицией. Мы можем принять туда преданных, которые имеют талант и интерес к этому всему. И изучать вместе с преданными. Семинария означает, можно достичь докторского уровня религии. Она будет связана с обычным университетом, и у него есть эта идея. Он смотрит, например, на Колумбийский университет в Соединенных Штатах. То есть суть в том, что у нас будут свои курсы, и мы будем по-своему заботиться о преданных. Но связь в том, что наши люди могут слушать в Колумбии лекции в истории, в философии, в религии и так далее. Но у нас будут и свои курсы, которые будут давать им наше понимание. И их люди этого университета могут слушать наши лекции. Мы можем даже поделиться несколькими местами на факультете. То, что мы хотим сделать, создать людей, которые будут обладать экономической квалификацией. Я хочу объяснить, что это такое, поскольку иногда люди не понимают. Допустим, я хочу достичь докторской диссертации, я хочу общаться с ними на этом уровне, я хочу как-то сравнительно изучить какой-то аспект сознания Кришны и какой-то аспект, скажем, Платона. Я хочу сравнить сознание Кришны и Платона. Я хочу написать докторскую диссертацию по этому поводу. Это то, что нам необходимо на самом деле сделать. Нам необходимо сделать это с каждым западным философом. По крайней мере, прежде всего, я должен иметь возможность читать изначальные тексты на тех языках, на которых это написано. Это таков уровень такого научного труда. То есть я должен мог читать текстами нашей традиции на санскрите и на бенгале, я должен читать их. Я должен изучить все их. И если я хочу сравнивать их с Платоном, то я должен читать Платона на греческом. Именно вот это означает работа уровня доктора. Когда я защищал докторскую диссертацию, я писал о американском теологе, который писал книги на английском. Но если вы хотите сделать что-то подобное этому, то это значит, вам нужно знать санскрит, бенгали, по крайней мере, знать нашу традицию. Вы должны уже знать французский и немецкий, поскольку, по крайней мере, чтобы вы могли читать научную литературу по этим темам. И еще какой-то язык, если вы, скажем, будете читать кого-то еще, Спинозу, например, вы должны знать латынь и много всего другого. Итак, то, что необходимо, мы ищем молодых, поскольку если вы уже прошли 30 лет, если вы уже старше, то это уже тяжело, и мы ищем молодых и талантливых людей, которые могут сделать это все, знать все эти языки и все остальное, и быть философски очень подкованными. Если мы сможем все это сделать, если мы сможем научить людей всему этому, и они могут жить, общаться с преданными, изучать это все с преданным, изучать эту индоевропейскую филологию, но если вы будете общаться только с ними, вам просто промоют мозги. Вы помните, да? Это произошло с этим преданным Шупанандой. Помните, Сасурупа Махарадж написал эту книгу «Очерки ведической литературы», да? Традиция говорит о себе. Это вот я как раз ему посоветовал этот подзаголовок. Традиция говорит о себе. Потому что это очень хороший подзаголовочек такой, он влияет очень хорошо. Но в той части этой книги, которая обсуждает всех этих европейских индологов и то, о чем они говорят, Шупананда, он сел и перечитал все это. И из-за этого у него возник очень огромный кризис веры. Просто потому, что он прочитал то, что пишут все эти люди. И он не имел ответов на все их идеи. Он не до конца понимал вообще, что происходит. Суть он не понимал. Итак, если вы просто начнете изучать, слушать тех этих ученых, то вы попадете под влияние плохого общения. Вы попадете просто жертвой этого. Просто потому, что мы живые существа, мы впитываем все, как кристаллы, все, что вокруг нас, мы впитываем в себя. Если мы, например, кого-то привезем просто в Майяпур и поддержим там пару лет, он просто станет преданным. Что с ним произойдет? Ему просто придется так поступить, поскольку такая социальная атмосфера вокруг него будет. Так в этом суть. Если мы... Мы сможем занять эти позиции, то есть позиции ученых, и по многим причинам, конечно. Также многие люди не очень-то заинтересованы всей этой ерундой индологической. Вы можете просто занять их положение и изменить все положение, изменить суть вещей. Прямо сейчас, например, поскольку мы представляем традицию, это дает нам уже какой-то авторитет. Его не было 20-30 лет назад относительно религии. Но сейчас, поскольку умонастроение их сменилось, мы имеем какой-то авторитет. Вы понимаете? Нет, это наука. Это относится все к науке, действительно. Да. Нам необходимы также ученые, доктора. Не только вот как я. Я думаю, что мы проведем такую программу, то есть обучать людей и провести через все это. Мы думаем, что вот это получится в Колумбии. Мы также можем развивать наши части насчет науки и так далее. Поскольку, с моей точки зрения, с моей парадигмы, разница между наукой и религией — это абсолютно искусственная вещь. Это плод модернизма, искусственный плод. Один Смит написал книгу, которая называется «Смысл религии». И он там описывает историю этого слова и идеи религии. Например, для нас, премодернистский взгляд, нет разницы между религией и нашей жизнью, правильно? А в современном мире есть ваша жизнь, и что-то прибавляется к вашей жизни, например, религии и так далее. Если кто-то спрашивает, какова ваша религия, вы говорите «Харе Кришна», то в этом на самом деле что-то неправильное. Харе Кришна, мы не Харе Кришна, не так же, как католики или там, методисты, а не методисты. Поскольку модернист, их идея такова, что вы можете быть религиозными, это ваше дело, но, пожалуйста, держите это в стороне, не в стороне от вашей жизни, таких вот важных моментов, там, например, когда вы деньги делаете, или вообще социальных каких-то аспектов вашей деятельности. Это все надо держать в стороне. Есть разница между вашей религией и вашей жизнью. Один вот критик, Джон Рассел, он написал книгу о готическом возвращении, о готической архитектуре и так далее. И она начала очень хорошо распространяться в Англии, все начали строить готические церкви и так далее. Он сам себя проклинать стал. Вы живете в одном стиле архитектуры, а поклоняетесь в другой. Это значит, что вы отделяете свою религию от своей жизни. Таков современный мир. Существует такое искусственное разделение, там, наука и религия. Сейчас фактически существует два разных поля. Когда Прабхупада писал мне, что относительно моей религиозной работы победить Дарвина, я думал просто, что это невозможно и так далее. Я не мог себе представить, как это можно было сделать. Вот, но На самом деле, то, что действительно идет в счет на Западе, это наука. Как, например, эти люди религиозные. У них все время нет денег. Все эти деньги, которые попадают в университеты, прежде всего, они идут самым крутым ученым, потом социологам. Что-то еще там маленько остается на религию и на философию. Они буквально, им объедки одни остаются, остатки со стола, с барского. И не то, чтобы люди очень были заинтересованы поступать на эти факультеты, там, религии, философии. Да. Нам нужно отработать все это. Идея относительно всех этих вещей в Колумбии и так далее. Первые люди, которых вы научите, первая группа учеников ваших, они потом станут учителями фактически. И мы можем отправиться в другие места, отработать это все до уже на уровне аспирантуры и так далее, на уровне студентов и на уровне массовой пропаганды. Все это должно произойти. Да.
Да.
Я думаю, много всего. У меня и разные идеи есть. Разные программы у нас есть. Я думаю, что надо общаться все-таки индивидуально, индивидуальным образом с конкретными людьми. Думать, что мы можем сделать. В конце концов, мы хотим действительно захватить всю эту систему. Но насколько много времени это займет, я не знаю. Относительно сомневаться, если вы сомневаетесь в одном, то вы будете сомневаться во всем. Есть много разных вещей, например, 400 тысяч человеческих существ и так далее. И все остальное, все эти цифры. Это надо принимать буквально или как? Да. Надо смотреть на то, о чем говорит сама шастра, поскольку иногда есть разные вещи. Я знаю, что есть одна цитата из Падмапураны, например, по этому поводу. Я не знаю, есть ли это действительное подтверждение или нет. Но Прабхупада, по крайней мере, всегда цитировал, что это надо принимать буквально. Иногда, конечно, есть такие обобщения. Например, говорится, один день Брахмы — это 1000 юг. Но на самом деле это не 1000 юг, это 996 юг, если входить в детали. То есть есть вот сандхи, которые связи с югами, и они добавляют еще 4 части. Но на самом деле их, в принципе, 996. Там можно что-то такое придумать, вот в таком духе, конечно, вот как эти санхи. Но то, чего я не знаю, это то, что имеется в виду в видах жизни. Поскольку это слово, у нас вся новая, своя научная система генов из видов жизни и так далее. То, что они имеют в виду под этим словом, это немного непонятно для меня, если это не объяснено. Есть какие-то другие писания, в которых это объясняется. Если я встречаю что-то такое немного сложное для понимания, я обычно ложу это, так сказать, в ментальный карман. Я просто откладываю это, что-то сложное, я запоминаю, что вот что-то мне непонятно до сих пор. Я откладываю это куда-то в карман, и я принимаю это, и я жду, и надеюсь, что когда-то я пойму это лучше, и все. Есть другие вещи, которые более сложны, например, пятая песнь, космология. Это не то, что там конфликт с современной наукой. Это конфликт также и с Сурья Сиддхантой, которая смотрит на мир почти так же, как и смотрим на него мы. Это геоцентрическая система. То есть планеты и так далее, все летает в космосе, и в таком духе все. Это не то, что там пятая песня спорит с современной наукой. Необходимо понять, в чем разница между Сурья Сиддхантой и пятой песней, и почему, и в чем разница Шримад Бхагаватам и современным миром, и так далее. Это не то, что там люди не могли получить нормальных наблюдений за звездами. Но на самом деле просто Сурья Сиддханта имела другую цель. Она давала конкретные цифры для астрологов, чтобы для совершения жертвоприношений там, и так далее. Там, Акадыши. А пятая песня, она дает взгляд на мир с точки зрения полубогов, риши, йогов и так далее. Так или иначе, это как-то связано, но как это связано, мы не знаем пока. Фундаменталист — очень громкое слово, конечно, и мы обладаем многими их качествами, одинаковыми качествами с фундаменталистами, многие качества у нас те же самые. Однако, мне кажется, одна важная разница в том, что фундаменталисты, они действительно принимают современный мир. Они очень счастливы, у них нет никаких споров с наукой и технологией и так далее. Они думают, что это все очень здорово. Так много христианских фундаменталистов, они являются инженерами и так далее. Механиками, да? Нет, нет, это не фундаменталисты, то, о чем вы говорите. Фундаменталисты — это вот движение. Главная вот разница именно в том, поскольку, например, у нас есть защита коров и так далее. Если вы будете защищать коров и так далее, вы пытаетесь все поставить все на место, то это к современному миру приходит конец. Нам необходима аграрная цивилизация. Мы действительно хотим вернуться в аграрную цивилизацию. Это один из моментов. Но в противном случае я не понимаю, что вообще фундаментализм. Если кто спрашивает вас, вы фундаменталист, а вы мне объясните, что это вообще такое, что вы имеете в виду под этим словом. Это еще одно слово, которое все... Это журналистское слово в основном. Это не... не научное слово, его в принципе так не существует. Но в принципе это факт, то, что люди называют фундаментализмом, у нас много этих качеств, много общего с этим. Но другая разница, конечно, в том, что для меня, например, это одно дело быть фундаменталистом о Библии, другое дело быть фундаменталистом Шримад Бхагаватам. Это достаточно разный уровень культурный, чтобы сравнивать все это. Я думаю, что это также показывает нам большую разницу. Принимаем ли мы Писание буквально? Я говорю, да, действительно. Но с другой стороны, мы еще не можем знать, что такое буквальное значение. Именно поэтому я говорил с этими ребятами. Я принимаю, что Кришна голубой, но я не знаю, что это за голубой цвет. Это не материальный цвет голубой. Но я принимаю, что Кришна — это голубой мальчик. Если бы я думал, что Кришна просто в материальном смысле голубой, то это материальное оскверненное восприятие. Поэтому мы принимаем Писание о Кришне буквально, да. Но я не знаю, что это за информация. Я знаю, что я могу пользоваться этими словами, поскольку это авторитетные слова. Но смысл я пойму позднее. Да. Прабхупада говорил много интересного. Он говорил, например, что ни один из видов жизни не вымирает. До сих пор где-то динозавры ходят. Может, где-нибудь в Заире. Их там замечают иногда. Да, Да, где-то. Где-то во Вселенной? Да, может быть, на этой планете даже. Он не говорил. Я говорю, что буквально ни одного вида не исчезает. Один момент относительно пятой песни. Мы так удивились, когда Прабхупада сказал, мы не были на Луне. Если вы почитаете пятую песню, то вы поймете, что вы не были даже на Земле. Где это все? Это где-то здесь? Да. Еще какие-то вопросы? То, что вот Садабута говорил относительно творения, относительно всех этих вещей, о доктрине человеческой эволюции и так далее. Такое впечатление, что все эти многие моменты, они достаточно очевидны, и другие личности, например, христиане и так далее, они могут также помогать нам в этом отношении. Можно, может быть, с ними как-то кооперироваться. Мы писали одной из групп в Сан-Диего, калифорнийские христиане, и предложили им работать вместе. Они отказались, они сказали, что мы от дьявола. И обычно качество их работы не очень высоко. Они, несомненно, может быть, просто потому, что у них определенного шакти, которая исходит из Господа Чайтаньи, они не могут делать такого рода работу. Обычно аргументы, которые я, по крайней мере, видел, которые у Садапуты присутствуют, это гораздо более высокий уровень, поскольку он обращался с теорией эволюции на двух уровнях, то есть теоретически, математически и так далее, математической биологии и все остальное. Он показал в принципе буквально, как это происходит и так далее. И после этого он показывает факты, все эти цифры, что этого не происходило никогда. То есть это самое начало, там вот это животная эволюция и так далее. Это не только люди, это огромное поле деятельности. Но никто еще ничего не сказал ему поперек, буквально. А для ученых, христиан, сотворенцев, так сказать, тех, кто верит в сотворение мира, поскольку их альтернатива — это фактически вот библейский потоп и все, у них фиксирована дата творения, это 4400 лет до нашей эры, очень короткое время. Поэтому они далеко не ушли, насколько я знаю. Еще что-то? Я хотел спросить вот относительно вот этого всего концепт просвещения и так далее, смены социальной обстановки. И можем ли мы думать, что вот в 90-х годах в Америке будет это вот изменится эта атмосфера, очень благоприятная атмосфера будет, такая же, как была вот в 60-х в начале, когда ИСКОН зародился. Да, фактически, те люди, которые были тогда в 60-х хиппи, а сейчас они профессора, и очень большое влияние от этого движения противопросвещенческого движения, эти вот разные философские идеи Хейдельберга, реконструкционисты и так далее, разного рода философии возникают, которые влияют на это. Конечно, все эти вещи основаны на имперсонализме, но тем не менее, я думаю, что это будет усиливаться какое-то время. Эти люди, они приходят в храмы и беседуют с преданными. Один из профессоров во Флориде, который помогал преданным, когда у него были проблемы, мы с ним вместе учились в одном университете. Такое происходит со временем. Я думаю, что это будет очень благоприятным. Какое-то время будет очень хорошим. Я хотел бы сказать вообще об людях интеллектуальных. Прежде всего, если вы хотите, чтобы они пришли к сознанию Кришны до какого-то уровня, прежде всего, они, конечно, должны быть сами привлечены этим. Мы не проповедуем буквально им. Понимаете, невозможно так делать. Может быть, есть, конечно, такие люди, которые слушают, но прежде всего необходимо привлечение. Обычно, как вот интеллектуалы действуют, они должны привлечься этим. Кто-то должен захотеть стать преданным. тогда мы должны объяснить ему, насколько это разумно быть преданным. Это имеет смысл, так сказать. И позднее он обнаружит, что это правда позднее. Но, по крайней мере, это должно быть все очень разумным. И обычно, когда я даю лекции, скажем, презентации разные и так далее, я подхожу к студентам с той стороны, что я хочу объяснить вам, как так происходит, что вот кто-то становится преданным Кришне. Я не говорю студентам, я хочу сделать вам преданным. Это немедленно ставит очень много барьеров. Но я просто говорю им, я хочу дать вам понять, как так вот происходит, что кто-то становится преданным. Какого рода люди привлекаются сознанием Кришны и хотят стать преданными? Они им интересно узнать это. И потом я говорю, почему кто-то хочет стать преданным? Они понимают, что нет счастья в материальном мире. И потом я объясняю, почему его нет и так далее. И некоторые из этих людей, они отвечают на это. Другие люди, которые думают, материальный мир — это здорово, у меня подружка есть, у меня есть деньги. Не тратьте просто свой воздух жизненный на них. Найдите кого-то заинтересованного. Есть люди, которые слушают очень внимательно. Вот ранние 70-е годы, Тамал Кришна Госвами и Вишну Джана с вами, они ездили по колледжам на автобусе, на этом изначальном автобусе Рата Дамодара, когда еще и не было распространения книг на нем. И мы приезжали в разные школы и так далее. Мы приезжали к университету, там была большая сцена, там играл ансамбль Радхи Дамодары, там пели очень хорошие баджаны. И в это время раздавался прасад, сабджи, халава, пури и сок какой-нибудь в таком духе. И студенты подходили, получали поднос с прасадом и слушали музыку. Тамал Кришна Госвами показывал, что он делал. Он подходил к каждому студенту, который там сидел, и спрашивал, как тебе нравится музыка, как тебе нравится прасад, как тебе нравится еда. Они говорили, о, здорово, прекрасно, мне нравится. И тогда он оставался и говорил с ними. То есть они говорили, ну ничего, нормально. Он просто переходил к другому человеку. Он говорил, не тратьте свое время. Ищите тех, кто привлекается этим. Он спрашивал, как вам это нравится? Как тебе нравится просад? Как тебе нравится еда? Как тебе нравится музыка? Он также спрашивал, как тебе нравится колледж? И если возникала такая комбинация, им очень нравится колледж, и мне очень-то нравится музыка, и просад тоже, то он просто даже не говорил с ними. И если кто-то был не очень-то счастлив в колледже, и действительно привлекался этим всем, им он проповедовал, так сказать. Экранная техника, то есть вы не тратите свое дыхание зазря. Я пробовал, конечно, вы можете сесть и спорить с кем-то. Я однажды разговаривал с парнем, который не очень-то был привлечен этим всем. Он учился в колледже, я доказал ему аргументами, что нет никакого знания в этих книгах библиотечных и так далее. И он сказал, я не могу ответить тебе ничего, но тем не менее, мне ничего не интересно. Какой смысл, в конце концов, в этом? Поскольку на публике иногда нам, конечно, необходимо общаться с другими людьми, которые мне интересны, но это на благо тех, кто слушает, может быть, и привлекается. На самом деле, это очень-очень важно, чтобы у вас были профессора в колледжах, друзьями, и вы найдете путь, по крайней мере, я пытался найти какие-то пути, чтобы дружить с ними как-то. Но в то же самое время вы должны держаться на своей стороне. Здесь мы, здесь вы. Я убежден, что вы ошибаетесь. Но это нормально. У нас могут быть какие-то разницы, но ему нравится, например, просад. Это очень важно. Вы держитесь на дружеской основе, но в то же самое время, как вы и друзья, вы и атакуете на него. Поскольку по секрету я вам скажу, что они наши величайшие враги, поскольку все, что они пишут в этих книгах, Кришна — это мифология и так далее, все фрейдистские интерпретации туда вставляют. Например, те ребята, они были очень рады, когда приглашали нас прийти в Колумбийский университет, провести там университет. Он написал докторскую диссертацию о Кришна Лиле, он назвал ее «Кришна Варишка Масла». И он познакомился с одним человеком из Радхарамана, храма Радхарамана. Его зовут Шриватса Госвами, который пытался общаться с учеными. И этот Джек, он взял его ум. Он узнал у него все о Кришне. Он написал книгу, где он дает всю ту информацию, которую дал ему Шриватса Госвами из Радхарамана. Когда я впервые встретился со Шивасой в Филадельфии, он пришел к нам в храм, он пришел ко мне, он держал эту книгу с собой, это воришка масла, и он открыл и показал, что там написано. Как он дал все эти фрейдистские интерпретации игр Кришны, там, воришка масла и так далее, где масло указывает на семя и все это там о сексе. Шивас был так разочарован, он говорил, вы те, кто должны сделать что-то с этим. Вот есть такие люди, как Джек. Он так против был этих антикультовых людей. Он говорил, что мы настоящие преданные и так далее. Он помог нам получить признание в Колумбийском университете. Но что он пишет о играх Кришны? Это очень странные люди, вообще очень странно общаться с ними. Я помню, один раз я был на одной из встреч индуистских групп в Академии религии. Там есть одна такая группа, которая изучает индуизм. И я пришел туда, И это была последняя встреча, и они планировали, чем бы заняться в следующую встречу. О темах, о которых говорить. Поскольку последние встречи, они там все пили шерри, вино. Ели, пили шерри, вино. И они уже немножко были пьяны. И один тот сказал, чем мы будем заниматься в следующий раз? И один парень закричал, я знаю, давайте про Балараму будем говорить. Вообще так здорово. Давайте про Балараму. Он начал воспевать имена Баларамы, говорить о Балараме. Это так интересно, давайте о Балараме будем говорить. Так здорово. Я сидел там и смотрел на этих людей, это было так удивительно. Я смотрел на этого человека, который был так заинтересован в Баларами, это было очень-очень странно. Это очень странно. Я думаю, что это нечто очень странное. Например, если вы преданы в движении Харе Кришны, и вы совершаете какую-то ужасную ночного аппарату, то в следующей жизни вы можете оказаться каким-то профессором. Я не понимаю эту карму этих людей, поскольку так или иначе они так заинтересованы, так привлечены ко всему этому. Но, тем не менее, вы видите эту стену стекла между ними и нами, фактически, между реальным миром. Но, тем не менее, они могут быть очень-очень полезны для нас. И также у них есть эта вот опасная своя сторона. Мы можем оскверниться, общаясь с ними. И тем, чему они учат, тем вещам, мы можем оскверниться, это очень оскорбительные вещи зачастую. Но я думаю, что время кончилось. Давайте окончим Харе Кришна.